Текст Священного Писания я хотел бы вначале. 141. Учение Давида. «Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня». Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Мы знаем, что Давид немало пережил в жизни своей. Когда его посылали пасти овец, уже были сложные обстоятельства. Борьба, скажем так, со зверями, которые желали стадо разворовать, что ли. Вот. И он имел мужество, был внимательным и отбирал, и догонял, и одерживал победы, о которых никто и не узнал бы, если бы сам Давид не рассказал однажды Саулу, царю. Потому что напряженная ситуация была в стане Израиля, когда выступал Голиаф. И Давид, чтобы как-то обозначить, что с ним Бог, и Бог давал ему успех, рассказал о своих прежних переживаниях и победах. Потом, когда тут же перед тем, как царю рассказать, брат старший на него стал наговаривать, нужно было к этому правильно отнестись. После победы над Голиафом проблема была, потому что стали петь песнь, Давид победил десятки тысяч. И с тех пор Саул искал, как бы его погубить. И много было переживаний, и личных переживаний в жизни. И вот наступил момент, когда он молится Богу. В этой молитве, обратите внимание, он говорит, «изнемогал во мне дух мой». Братья, это достаточно опасное, довольно опасное состояние. Дух изнемогает. Веселое сердце, оно как благотворно, как врачество. Вот. А когда дух изнемогает, как поддержать, что сделать? Изнутри человек как будто бы, изнутри нет никакой энергии, никакого стимула. Жить бывает, человек не хочет, дух изнемогает. Вот. Теперь он говорит, что смотрю на правую сторону, и никто не признает меня. Это тоже, братья, сложное такое переживание, когда никто не признает. Вот. И удивительно, мы буквально недавно были в одной местности, и брат, который ведет дело, ответственный там у них, и его никто не хочет, никто не признает. Ну, сложный вопрос такой, он удивляется, и все говорят, вот сказал, уедет, пусть уезжает. Пусть уезжает. Ну, а если он останется? Ну, он другого изберем. А если он уедет, кто у вас будет? Сестры говорят, мы будем проводить собрание, но все. И он говорит, братья, так никто меня не признает. Вот. А он много сделал, он постарался. Ну, как человек имеет свои недостатки. Допустил одну ошибку, и теперь его никто не признает. Он решил пойти посетить все семьи. Обошел семьи всех, а ему говорят, что ты пришел? Все уже, уезжай. Ты же сказал, будешь уезжать? Уезжай, и все. Да я уже передумал. Ну, все, ты же сказал, ты сказал, вот и все. Его никто не признает. Он подошел, братья, что делать? Он сидит среди нас, вот голову схватил двумя руками, и в большой тревоге. И я думаю, какое состояние, как помочь человеку, когда тебя никто не признает? Но мы ему говорим, ну жена же тебя признает, семья признает, ну хоть как-то ободрить человека, как-то его поддержать. Вот и вот у Давида смотрю и вижу, никто не признает. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Братья, но это не тупик. Вот люди впадают в депрессию, в отчаяние, не хотят жить, потому что им так кажется, вот что уже все, есть Бог. Вот Давид, вот здесь секрет у Давида такой. Молитва его, когда он был в пещере. Да, в пещере это не очень уютное место. Но он обращается к Богу. И он просит: «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Ну а теперь, братья, мы с вами поговорим о предмете, который мне нужно преподавать. Предмет называется «Попечение о душах». То, что я буду вам преподавать, я что-то уже знаю наизусть и этим пользуюсь, когда проповедую. Например, что такое уныние? Интересное определение. Что значит понести бремя? Вот. Что такое любовь? И я хотел бы, чтобы, братья, вы ответили на такой вопрос. Почему душепопечительство требует много времени, мудрости и духовных сил? Как вы думаете? Вот Виктор Кузьмич Моша говорил, что душепопечительство – это как работа врача. Вот брат говорит, и диагноз поставить, и назначить лечение. Правильно, да. Человек мог бы сам справиться, если бы это было просто и легко. Ага. Вот такой вопрос. Все ли могут быть попечителями? Или это определенная группа братьев там, или служителей, или, может, и сестер? Да. Каждый в свою меру своих полномочий и доверенного служения, даже если и не планировал, все равно приходится позаботиться о душе. Ну, например, я лет 15 пел в хору. И за это время ряд регентов поменялись. Ну, например, кто-то замуж вышел, кто-то женился, кто-то новые выучились. Одна из сестер, которая у нас была регентом, она была особо успешная. Почему? Она душепопечительный человек был. Она с нами занимается, и она смотрит, что мы устали или нам не нравится этот псалом. И она говорит: вот смотрите, через 15 минут будет заключительная молитва, и мы все уйдем домой и отдохнем. И от меня отдохнете, и от этой песни. Всего лишь 15 минут. Но за эти 15 минут у нас с вами у всех получится. Я вам обещаю. Я вижу, что у вас получится. Не унывайте. И дает тон на пианино. Все, ровно 15 минут проходит. На минуту больше не выдерживал. Все, мы знали, что она отвечает за свои слова. И все, и мы такие счастливые идем. Другой бы и 10 минут нас замучил, а нас 15 минут. Ну вот, вот так она, хорошо у ней получалось. Когда она вышла замуж, ее забрали от нас, то мы ее долго вспоминали. Не просто регент, а вот имела струнку такую, душепопечительство. И хор хорошо пел, когда она участвовала. Вот. Потом братья были хорошие, сестры тоже регента. Но как бы в моей памяти один из лучших вот так. Что, как есть в том стихотворении такие слова: «Где-то там внутри у человека есть душа, бессмертная душа. Ей средь шума атомного века все труднее становится дышать». Есть люди более открытые по темпераменту. У них все наружу. Снаружи вот так. Ну, например, один из братьев у нас в церкви, он заходит в молитвенный дом, улыбается и говорит: «Мир всем!» И счастливый такой. Я знаю, что у него хорошо сегодня. Все хорошо, все его радуют, и дети, и внуки, все хорошо. А бывает, зайдет, голова опущена, и так негромко: «Мир вам придет», сядет и вот так сидит. Я знаю, что у него большая тревога, к нему срочно надо идти. И он даже меня может поругать за что-то, все. Нужно молчать и слушать. У него все на улице, вся погода, у него все видно. А другого ничего не видишь, и думаешь, что все хорошо. Потом раз, человек не хочет в собрание идти, или говорит: «А я уже в вечере два раза не участвовал, и никто не заметил». А у этого все заметно, абсолютно заметно. Поэтому этот труд, он требует много мудрости, времени и духовных сил. И здесь не существует, братья, шаблона, вот, каких-то правил, таких, с которыми подойти во всякой ситуации. Вот такое правило, вот такое правило. Здесь очень важно водительство Духа Святого. Когда мы понимаем, что есть нужда, как хорошо было бы искать у Бога силы. Братья, здесь так ценно смирение. Вот люди чувствуют, когда к ним подходишь свысока, с позиции, говоришь: «Да я бы на твоем месте вот так поступил». Он уже пробовал так поступить, у него не получается. Вот. Да не обращай внимания. Он и это пробовал, не обращая внимания. Да не бери это в голову. Он пробовал, а эти мысли навязчивые. Он потерял сон, потерял покой. Вот. А когда со смиренномудрием, вот, и мудрость есть, и смирение, это чувствуется. Вот. И еще я присутствовал в одной местности, брат старше меня по возрасту, он мне в отцы годится. Нас вдвоем послали в больницу. Мы заехали по дороге, ехали с Братского, заехали в больницу. Там находилась при смерти жена служителя. И она не только при смерти находилась, но она в переживании, личные были переживания, нужно было побеседовать. Ну и переживания ее заключались в том, что дети не все верующие. И с врачами договорились, в палату пришли дети все. Зятья пришли, значит, с дочерьми и там невестки, с сыновьями, муж, вот, пресвитер он тоже, и вот они там. И этот брат говорит: Михаил, давай ты будешь вести дело. Я говорю: вы знаете, я еще успею, я бы поучился, давайте, если нужно, чем-то помогу. Он говорит: хорошо. Он прочитал Слово Божье, потом обратился к детям и говорит: дети, ваша мама умирает, и заплакал. Смотрю, и они плачут, и я заплакал. Так как-то оно трогательно было, мама умирает. Он молчит и плачет, но не сильно там рыдает, не его же мама умирает. Но все равно так трогательно это. И говорит: может быть, она еще и жила бы. Ну вот возраст не 80 и не 90, жила бы еще. Вот. Может быть, мы с вами причинили скорби. С радостью она переходит к своему Господу и еще заплакал. Вы знаете, такое покаяние началось. Вот. Дочь подходит, вот встала на колени, так зарыдала, говорит: мамочка, сколько бессонных ночей ты провела, сколько ты меня ждала, сколько ты меня искала, сколько звонила, я не отвечала. Плачет, плачет, и такое, ну, покаяние было, вы знаете, медсестры открывают дверь, плачут люди, врача позвали, смотрят, так трогательно было. Такое благословение. И я слушал его. Он говорил мало, но он говорил по существу. Он затронул те струны души. Такая была благодать. Время пролетело очень быстро, плодотворно. Праздник наступил. А праздник почему? На небе радость была большая. Он об этом и сказал. Ангелы радуются об одном грешнике кающемся. И говорит: сегодня радость не только на земле, сегодня и на небе. И говорит: похоже, мама еще поживет. Она говорит: а чего бы и не жить? Чего бы и не жить? Дети покаялись. Такое благословение было. Вот. Как важно, братья, обращать внимание вот, со многими слезами. И Бог даст слезы. И Бог даст, когда по существу, когда мы понимаем, что это для Господа, когда мы видим обстоятельства, здесь нужно обратить внимание, самое главное, души с Богом непримиренные. И действует Господь. В работе, в служении этом есть искушение. И Павел говорит: среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Вы видите, как он на иудеев? Что-то лишнее сказал он здесь? На иудеев. Он говорит: искушение. Потом говорит: иудеи, ну, не злоумышляли, но ничего больше лишнего не сказал. Как важно быть осторожными. Вот когда мы даже от тех, которые нам печали причинили, чтобы не сказать лишнего. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Сколько благословений приносит, когда посетили на дому. Душепопечительство, мы тоже об этом еще будем говорить, где его осуществлять. В молитвенном доме, у себя, к себе пригласить, на дому. Пришел человек, или мы где-то встретились, или вот два брата с молодежи общаются между собой. Ну и похоже, душа болит у человека. Прийти домой, вы обстановку увидите. Вы увидите, что там делается. Почему оно так? Один брат пришел к другому, говорит: нигде порядка нет. Ни во дворе, ни в доме, нигде. Человек уже как будто бы вошел в такое состояние, что и у него на душе нет порядка, и нигде нет порядка. У него полное безразличие. И повторяет часто такие слова: а мне все равно. но уже не все равно, душа у тебя болит, но у него нет какого-то стимула к жизни, энергии какой-то нет. Вот. И вот, говорит, первое, что мы с ним сделали, навели порядок во дворе вдвоем. Я говорю, вот так ты о душе его заботился, да? Говорит, навели порядок во дворе, сфотографировали, говорит, во дворе красиво так, все. Потом, говорит, в доме поработали. А потом, говорит, общение у нас хорошее было. У него аккордеон был, пение, дорогие минуты нам Бог даровал. Все хорошо, дальше пошло. Вот, первое, говорит, навели порядок. Вот, поэтому хорошо, когда, братья, у нас есть вот такой, вот один из важных моментов, у которого был у апостола Павла по домам учил, но учил по домам. Ну, это пример священного писания и жизни апостола Павла. Цель душепопечительства. Ну, может быть, лучше было бы цели, потому что здесь две основных. Обучить человека правильным взаимоотношениям с Богом, а второе – привести душу в правильное духовное состояние. Братья, вот с этого все начинается в нашей жизни, в жизни наших близких. Отношения с Богом и лично правильное духовное состояние. Если нарушаются отношения с Богом, почему люди дальше становятся друг от друга? Почему конфликтные ситуации, в которых трудно служителям разобраться? Какая проблема, что мы стали свидетелями, когда-то говорили, у нас в братстве разводов нет. Вот, а сейчас это горе пришло, вот, и имеет место, не повально, но место имеет, случаи есть, и мы очень печалимся об этом. Вот, а оказывается, люди становятся дальше от Бога. Когда мы ближе и ближе к Богу, мы возрастаем в познании нашего Господа, и Господь Иисус Христос становится жизнью нашей. Как вот апостол Павел в 17 главе говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Мы становимся ближе друг к другу. И у нас многие вопросы решаются, потому что у нас правильные отношения с Богом. Поэтому обучить человека правильным взаимоотношениям с Богом. Это одна из целей душепопечительства. А вторая – привести душу в правильное духовное состояние. Это, братья, касается личной духовной жизни, отношения ко греху. Бывает, человек говорит, а я это не считаю грехом. Я не считаю грехом, а это сфера, вот, все, даже вот в семейной жизни есть вопросы, которые... Нет, нет, это наши личные. Так это же противоестественно, это нарушение священного писания. А я не считаю это грехом. Поэтому, братья, вот здесь привести душу в правильное духовное состояние. Ну и, конечно, истинный душепопечитель Иисус Христос. Первое, находил время для личных бесед. Четвертая глава. Евангелие от Иоанна, да? У колодца сел. Потом кто-то сказал, не ходим. Третья глава. Это я однажды такую мысль заметил для себя. Это первый человек, который услышал так называемый золотой стих Евангелия. Ибо так возлюбил Бог мир. Он первый его услышал. Никодим, самарянка. Еще Закхей. Ну, это у меня будет второе. Шел навстречу к тем, кто в нем нуждался. Это будет второе. Закхей. Да, любишь ли ты меня? Потом еще. Мария сидела у ног и слушала Иисуса Христа. Ну, смотрите, у меня есть Евангелие Луки 7:40. В доме Симона, фарисея, Христос находится, там трапезу принимает, кушают люди. Симон, он пригласил. И теперь Симон ничего не говорит, он думает, но думает неправильно. Христос, будучи Богом, знает, о чем он думает, и говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он отвечает, скажи, учитель. Вот у них диалог произошел. Вот он нашел даже в этой ситуации время личной беседы с ним. Вот. Ну и еще богатый юноша. Ну, где-то написано начальствующий из народа, где-то юноша богатый. И даже там, братья, вот Евангелие от Марка интересно. Иисус Христос взглянул, что дальше? Полюбил. Юноша правду сказал о своей юности, о своем отношении к родителям, о своем отношении к ближним и о своем отношении к целомудрию. Там на три момента можно обратить внимание, что вот эти заповеди, суть этих отношений к ближнему, к родителям и к целомудрию. И Христос, когда услышал, полюбил его. Вот это было тоже личное такое, личная беседа. Второе. «Шел навстречу тем, кто в нем нуждался». Уже назвали Закхея. Где об этом сказано? Луки, 19 глава, вот с 1 стиха по 9. Еще, братья, вспоминаем купальню в Ефезду. Вот об этом мы читаем, 5 глава Иоанна со 2 стиха. Вот Христос пришел. Вот, а человек говорит, я не имею человека, который бы мне уделил внимание. Третье. Помнил о других, находясь в трудных обстоятельствах. Вот сам находился в трудных, сложных обстоятельствах. Помнил о других. На кресте, когда он был, вот, то он позаботился. А еще, когда его осуждали в доме Каиафы, да, вот Петр отрекался, и он, смотрите, братья, такой момент внимательно. Он взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово. Есть разница, как взглянуть? Есть же разница, как взглянуть. Вот у меня есть один из сыновей, вот сейчас он уже получше стал себя вести, но в свое время он мой взгляд понимал. И у меня бывало так, я сижу впереди, мне уделить внимание, его вывести невозможно, служение идет, а он плохо себя ведет. И я думаю, и на меня не смотрит, не реагирует, как я на него смотрю. Он быстро все понял. Думаю, ну все, сегодня точно он будет наказан. И раз наши глаза встретились, как он отгадал, что он будет наказан. Приходим домой, сели за стол, и моя жена спрашивает, а где Ваня? Все говорят, Ваня спит. Я прихожу, поднял одеяло, спит, даже не раздевался. Новая одежда после служения в этой праздничной одежде. Я его бужу, спит по-настоящему. Я взял его, он небольшой, приподнял, спит ребенок. Я его оставил, он спит. Часа четыре спал, проснулся, а я уже наказывать не хочу. Как он понял? Я его спрашиваю, как ты понял? Почему ты лег спать? Ну, я боялся. Отказался от еды. Как ты понял, что папа накажет? Взгляд, братья, взгляд имеет значение. Вот. И у Господа был такой взгляд, который всю душу Петру перевернул. Он вышел вон, написано, плакал горько. Вот так поступил Христос. Вот, хотя был сам сложно. Накаленная обстановка была, обвиняют его. Потом позаботился о Марии, когда находился на кресте. Помните, да, братья, этот случай? Он говорит, жена, все сын твой, а ему, говорит, все матерь твоя. Не было пособий, как сегодня, каких-то пенсий или еще. Старший должен был позаботиться о матери. Вот. Но он передал это Иоанну. Забота о душе выражается в утешении, советах, наставлениях и обличениях. Последнее – обличениях. А почему, братья, последнее стоит в обличениях? Может быть, вначале обличить человека. Ты к этому пришел, потому что вот-вот у тебя нарушение. Обличили его, а потом поутешали. Замечали такое? Кто-то стал заботиться о вашей душе. Кому-то вы что-то рассказываете. Человек, не выслушав, сразу на чем-то сосредоточил внимание и сразу пошел. Твоя вина вот в чем, в этом. И вы дальше ему не рассказываете сути. И все. И все. В советах, наставлениях и обличениях. Последнее, братья, не зря это с материала я взял. Не зря это стоит в обличениях последнее. Да, это последовательность, это разумная последовательность. Ну а теперь, братья, мы проверим, как у вас с душепопечительством. Вот человек скорбит об утрате. У него скорбь, он утратил. Или материальная утрата, или еще там какая-то утрата большая, переживание у него. В чем нуждается такой человек? В утешении. Правильный ответ. Следующее. Новообращенный человек. В наставлениях. Да, можно и совет давать, можно наставление. Ну, новообращенный я бы больше наставления. Неопытный совет ему дать. Хотя и наставление можно. А согрешающий, ну, да, его нужно и обличить, он же согрешает. Ты делаешь грех, и почему ты делаешь? Вот так в Писании. Но опять же нам нужно выдержать вот этот принцип. Сначала утешение. Утешение, братья, для людей в чем оно выражается? Во-первых, если вам доверили какую-то тайну, какое-то переживание, человек долго думал, кому подойти. Вот обратите на это внимание. Я и сам, если нуждаюсь в душепопечении, я долго думаю, кому подойти, кому рассказать. Вот, думаю, я думаю, что ну, многие так. И теперь он пришел. Как хорошо утешить и сказать, ты знаешь, это работа Духа Святого. Он заботится о тебе, он дал тебе силы. Я замечал, люди этим очень ободряются. А это на самом деле Дух Святой, он же занимается этим трудом, он великий труд совершает. Это утешительно для человека, что он не сам, ему кажется, он сам. Ему кажется, он в своей борьбе сам лично. И даже он в разговоре расскажет, что мне кажется, и Бог за меня забыл. Вот. А может быть, у него сомнения, может, я невозрожденный, а может, еще что-то. Вот. Поэтому это утешительно, когда обратить внимание, это же Бог дал тебе силы. Вот. Советы, братья, давать тоже это ответственное дело. Очень ответственное дело. По моему совету, люди меняли место жительства. Я не думал, что они это сделают. Вообще не думал. Человек говорит, мы решили с женой пригласить тебя. Он мне сказал это, когда он уже переехал. И как ты скажешь, так сделаешь. Я им не говорил переезжать. Но я рассказал, что из-за переживания о детях люди переехали в другую местность, потому что здесь было влияние на детей, они переживали, что детей потеряют. Худшие условия поменяли, чтобы приобрести детей. И у них получилось хорошо. И дальше я что-то рассказывал. И этих людей встречаю в другой местности совершенно. Они не имеют жилья, они живут на квартире. Они не имеют работы. И пресвитер мне по дороге говорит, у нас с работами очень плохо, сокращение на большом заводе, огромнейший завод, сокращение идет. Вот все. И тут их встречаю, говорю, у вас там новый дом, мы с вами встречались какое-то время назад. А мы помолились Богу, я этого не знал. Что призвать брата, кто у нас приедет, и какой даст совет, так сделают. И они так сделали. Вы знаете, я стал сильно молиться Богу, чтобы Бог милость явил. И опять их встретил, там же встретил, есть уже жилье, и с работы я Бога поблагодарил, говорю, Господи, помилуй меня, советы давать, это так ответственно. Вот, кто-то переехал, а у кого-то может... Ну, там все получилось хорошо, но сильно запереживал. Поэтому, братья, когда мы даем советы, а когда даем советы, на ком жениться, особенно не женатые, они советы дают друг другу. Вот. У них же опыт за плечами большой. Один неженатый в церкви проповедует. Как раз пятница, молитва о детях, о воспитании. И он проповедует и говорит, семейная жизнь серьезная штука. И все рассказывает. А он не женат. Ему уже пора быть женатым, но он не женатый. Вот. Один из братьев молодых проводил браки. Ну, он нам нравился, даже моих братьев, сестер мы его часто приглашали, когда замуж выходили, женились, он богобоязненный, вот. Но женился он к 30 годам, ну, так он почему-то решил. И потом он звонит, говорит, Михаил, сколько я советов давал, сколько, он такой говорливый человек, но он в страхе Божьем. Сейчас, говорит, вся моя наука рухнула. Все, дай совет. Я говорю, и моя уже рухнула. Давай кого-то постарше из братьев. В твоей ситуации давай кого-то постарше. Вот, потому что не только твоя наука. Вот, поэтому, братья, советы давать. Здесь нужно иметь особую благодать от Бога. Вот, а так, когда я встречаю людей, которые так легко всем советуют. Вот, как деньги заработать, как жениться, как в служении, как в церкви. Вот. И сам вспоминаю, как в свое время легко советовал. Вот. А сегодня страшновато. Это такая ответственность, это судьбы. Вот. За это нужно будет отвечать не только перед людьми, а и перед Богом, братья, отвечать. Поэтому будем в этом плане вот, придерживаться такого правила у советующихся мудрость. Будем сами больше советоваться или круг советников расширять. Вот. А так легко, быстро давать советы. Вот. У нас, смотрите, в церквах есть церковный совет, есть в области совет, есть совет церкви. Я иногда говорю, братья, я вот еду на совещание, я спрошу там. вот этот вопрос. Хотя он мне бывает понятный, но я еще спрошу. И никогда не жалел. Даже если уверен, еще посоветуемся, еще спросим. Вот. Ну а сами будем очень осторожны, когда даем. Ну вообще отказаться я тебе совет не дам. Ну тоже нельзя. Но советы давать — это большая ответственность. Ну и наставления тоже, и в обличениях. Вот бывает, говорят, у нас дар. Вот семья в одной церкви говорит, у нас дар следить за порядком в церкви и обличать согрешающих. У нас такой дар. Это я своими ушами слышал. Я был в этой семье. Вот, и они говорят, у нас такой дар. Вот, и там трудно пресвитеру с такими дарованиями в церкви, членами церкви, которые имеют такой дар, трудно. Вот, потому что пресвитера служение на виду, вот и все. Тут я не только дал совет, я еще попросил еще братьев, чтобы... Потому что они совет же не принимают, у них дар есть. Нужно было помочь им освободиться от этого дара. Все, братья.